Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Свою музыкальную историю расскажет заслуженный деятель искусств, режиссер, сценарист, продюсер, человек, который открыл нам Петрова и Васечкина, Бабеля, музыкального Бабеля, потому что поставил фильм «Бендюжник и король» и заставил петь даже Армена Джигарханяна. Словом, сегодня в гостях у нас Владимир Олейников.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такое у нас необычное представление. Владимир с гитарой. Володя, почему с гитарой?
Я здесь вырос, родился в городе Ленинграде. И я бы хотел начать, немножко, может быть, нарушив общепринятые ваши традиции, со своей песенки, которую вот я из таких ностальгических соображений однажды написал. Можно?
Можно. Можно.
Да, потому что это как раз вот песенка про Ленинград, посвящена она любимой моей подруге Регине. Поется она так. Я уеду в Ленинград, там мне каждый будет рад, там никто ни в чем не будет никаких чинить преград. Я по Невскому пойду, у прохожих на виду, и тебя на Невском снова встречу на свою беду. Ты все та же, что была, хорошо идут дела, и живешь, наверное, там же, где когда-то ты жила. Это все, конечно, ложь, ты давно там не живешь, и по Невскому, как раньше, безусловно, не пойдешь. Память голову кружит, под ногою лишь шуршит, но никто ко мне навстречу почему-то не спешит. Не узнал меня никто, я закутаюсь в пальто и спою тихонько песню, эту песенку про то, что... Я уеду в Ленинград, там мне каждый будет рад. Ну и так далее. Такая по кругу, бесконечная.
Такая, да, ностальгическая песня. Сразу переносит в определенное время, в определенное настроение. Итак, Ленинград. Первые музыкальные воспоминания, звуки, комната.
Ну, может быть, это не первые, но, по крайней мере, вот это одни из самых ярких. У меня мама была испанистка, 18 лет уехавшая воевать на испанскую войну, была переводчицей, филологом. И вся моя отроческая юношеская жизнь, она под этим флагом испанским прошла. И одни из первых песен, которые я помню, это вот как раз мама напевала такие всякие испанские песни, там «El ejército de Lebro», или там «Ай, Кармела», «Ай, Кармела» и прочее. И в какой-то момент у нас в квартире поселилась такая замечательная кубинская певица, балерина, танцовщица Мения Мартинес.
Как поселилась?
Так поселилась. Она приехала в Ленинград на стажировку в хореографическое училище Вагановское. Мения была совсем юная, она была тогда старше меня на 2 года, на 3. Ей только-только исполнилось 18 лет. И мама ее пригласила к нам жить. И она у нас жила довольно долго. В ту пору, кстати, в Меню был влюблен Рудик Нуриев, который все время тоже приходил к нам в гости.
И вздыхал.
Он, да, он был значит, серьезно в Меню влюблен. А Меня была существом совершенно фантастическим. Ну, во-первых, она была красотка невероятная, такая зеленоглазая, в которую мы все были влюблены по уши. Во-вторых, она бесконечно пела и танцевала. У нее были концерты в Ленинграде довольно большие. Выходила она босая и пела совершенно потрясающие, вот такие темпераментные, замечательные кубинские песни. И вот эти песни меня окружали в течение довольно долгого времени.
Bailan mango y se dan su vacilón. Ellos dicen que eso es parte de la civilización. Baila negro, goza negro, que gozar es lo mejor. Baila negro, goza negro, que gozar.
Менее влюбила меня вот в эти песни. Кроме того, она потрясающе еще двигалась, танцевала. И она меня учила танцевать танго.
Представляю себе, это картина. Вы жили в отдельной квартире?
Да, мы уже жили в отдельной квартире. На Невском проспекте, Невский 54, напротив Екатерининского садика, на углу Невского и Малосадовой, на втором этаже. Это вообще была тоже удивительная квартира, потому что, если посмотреть на потолок, то там шел такой орнамент, который обрывался. Это была часть парадной залы, где проходили балы. В этой зале впервые встретились Тургенев и Полина Виардо. И вот в этой самой квартире, да, мы с ней, значит, танцевали
танго.
Квартира
подходящая.
И Леня меня не только влюбила в испанские и кубинские песни, но и навсегда я полюбил вот этот удивительный жанр танго. И для меня это стало чем-то очень таким важным в жизни. И в каждом моем фильме, как такой фирменный знак, обязательно звучит танго, который каждый раз пишется специально для этой картины. Есть там знаменитая танго Васечкина «Пойми меня, пойми, ведь я не хулиган».
Пойми меня, пойми, ведь я не хулиган. Я понял в эти дни мучителен обман.
Я что-то не пойму, о чем ты говоришь. Слова здесь ни к чему, слова здесь ни к чему, меня не убедишь. Поверьте, запутался жутко. Скажите, как дальше жить? Ведь это была только шутка.
Ах, это была только шутка.
Не смей с коллективом шутить.
В каждой картине, повторяю, моей, обязательно есть танго. В «Бендюжнике» есть танго Бенни Крика. В «Улыбке Бога», «Улыбка Бога» или «Чистая детская история», это вот предыдущая моя картина, там есть замечательная танго, тоже мои стихи, которые поет Армен Джигарханян и поет потрясающе. Мы когда снимали «Бендюжника», где он играл Менделя Крика и пел Менделя Крика.
«На хамы дела и ночь», я помню.
Да, вот у него была такая потрясающая ария, монолог. «Все моря и все бутылки в мире все равно имеют снизу дно. Здесь темно, темно. Лампы я приказывал, темно.
Там темно, и тут темно в трактире. Лампы я приказывал, темно. Все мои года коней горячих покупает этот лысый прыщ. Как темно и где он свет для зрячих? Как темно и где он свет для зрячих? И цена всему 12 000.
Мендель Крик, Мендель Крик, разве это называется старик?
И я придумал, что для того, чтобы этот его монолог, ария, вернее, прозвучала более драматично, что он должен спеть это ребенку. И я использовал свою новорожденную дочку. И Тамара, моя жена, она играла рыбачку, она сидела, кормила ее грудью, ребенка в кабаке. И вот Мендель Крик, Армен, подходил к ней и, обращаясь к ребенку, пел эту арию. Так это было придумано, и все вот так вокруг включали, довольно-таки большая сцена. И на репетиции все прошло нормально. Наконец, я говорю, снимаем, съемка. А я стою за камерой и вижу, что массовка, они все колются. Вот у них глаза сначала начинают играть, а потом, значит, уже губы едут у всех. Значит, оказывается, что произошло. Вот Армен душу рвет, поет эту арию ребеночку маленькому. И Ася тянет к нему ручки, что было очень трогательно. И вот какой-то момент она этими ручками дотянулась до него, ухватила его, значит, за усы, и эти усы оторвала, и теперь вот играется. Так это происходило.
Спутник. Это называется старик. Ломовик. Мендельклик.
Грубиян.
Мендельклик.
Косяк. Мендельклик.
Распутник.
Разве это называется старик?
Ломовик.
Мне бы все-таки, раз гитара здесь, мне бы очень хотелось, чтобы вы еще что-нибудь спели. Может быть, что-нибудь из детства, из юности?
Я когда-то написал песенку, которая стала вот для нашей компании таким вроде как гимном.
А что за компания?
Ну, компания у нас юношеская была совершенно замечательная. Ну, помимо вот нашей общей подруги Регины, это и нынешний знаменитый теперь уже детский поэт-переводчик Миша Яснов, и физики, математики. Пели очень много.
А что вы думаете?
Ну, вот эту песню, которую я сейчас вспомнил, она вроде была таким гимном.
Давайте жить сегодня, до завтра ждать не будем. Хорошее припомним, плохое позабудем. Хорошее припомним, плохое позабудем. А если суждено нам любовь свою отдать, то дадим сегодня, зачем до завтра ждать? То отдадим сегодня, зачем до завтра ждать?
Здесь, конечно, самое главное — это последний куплет.
Ради него все и пелось.
Да, именно таким образом и соблазнялись девушки.
А вот интересно, да, в компании какие песни больше всего нравились? Вы слушали Высоцкого, или вы слушали Акуджаву, доставали Галича?
И Высоцкий, Акуджаву, и Галич, и ленинградские барды, Олег Городницкий, который приходил ко мне домой и пел. В том числе еще были из этой же серии любимые, конечно же, в нашу гавань заходили корабли. Обязательно пели. На Дерибасовской открылся пивная.
Потом эта одесская тема и проросла у вас.
Наверное.
В полном,
наверное,
объеме.
Да. Я когда попал в Одессу... Вот есть два города на свете, где я себя чувствую так комфортно. Кроме Питера, это еще и Одесса. Почему-то нас, студентов Ленинградского театрального института театра музыки и кинематографии, актерского и режиссерского факультета, отправили на практику в одесский инсовхоз «Хаджибейский». Видимо, считал, что актерам и режиссерам это очень полезно, да. Первое, что я помню про Одессу, когда вышел на вокзале, я чуть отстал от своих, и вот вышел, смотрю на эту привокзальную площадь, тут же подошел какой-то маленького роста человек, посмотрел на меня так снизу вверх, смел меня взглянул, сказал: «Доктор, вам нужен транспорт». Вот. С этого началась моя любовь к Одессе. И длится до сих пор, да. Я там снял 6 картин на сегодняшний день.
Ну, эта любовь очень бурная.
Да, и собираюсь
непроходящая
работать. Мне там замечательно работать. Работать там и дальше.
Это такой город. Тогда вышел спектакль в «Тюзе коллеги».
На меня надвигается,
да,
по реке синий лед.
На реке навигация, на реке пароход.
Ну, да.
Пароход белый-беленький, черный дым за кормой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой.
Да, это коллеги.
Да, это было событие вот для всех ребят этого времени.
Да,
событие,
безусловно.
Потому что там какой-то был воздух свободы в этом спектакле. И эти ребята, которые были главными героями.
Это
и
правда.
«Подари на прощание мне билет на поезд куда-нибудь, а мне все равно, куда он идет,
лишь бы
отправиться в путь. А
мне все равно, куда и зачем, лишь бы куда-нибудь.
Да.
Подари на прощание мне с собой ты несколько теплых фраз. Подари на прощание мне с собой
и несколько теплых фраз. А мне все равно, каких и о чем, ведь это в последний раз.
Ну, так. Да. Да. И вот это все Акуджава.
Конечно же, вот эта атмосфера любви к поэзии, поэзии песен, она была потрясающе, никогда больше такого я нигде не видел. Мы же бесконечно выступали тогда, бесконечно. Каждый день в каких-то кафе.
То есть
кафе,
как юный поэт, да?
Да, да, да. Как... Мало того, мы даже выступали одно время каждую субботу на Дворцовой площади. Прямо под, прямо под колонной, прямо под Александровской колонной. Туда приходили люди, мы читали стихи.
Ну, какое-нибудь стихотворение.
Из того времени?
Ну, да.
Как тихо гаснут за грехи поставленные свечи, так потухали петухи, и начинался вечер. И разносилось по земле их медленное пение, и словно угли на золе мерцало оперенье. Качались эти петухи железные на крыше, тихи, как свечи и грехи, и как зола и тише.
Ну, класс. Тогда.
Вот такого удивительного интереса к поэзии я больше не встречал.
Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза.
А вот московская жизнь.
Москва для меня знаменовалась прежде всего Галичем, с которым тоже посчастливилось познакомиться.
Да.
Да, я абсолютно был влюблен тогда в его песни. И до сих пор я их очень много вспоминаю, знаю, пою иногда для себя. И до отъезда Галича мне посчастливилось несколько раз его слушать. Так что я был под сильнейшим впечатлением. А вы, ну и с Высоцким, когда мы познакомились, то, конечно же...
Вы были знакомы.
Мы были знакомы, мало того, я могу даже рассказать, что Высоцкий в течение нескольких лет играл на моей гитаре. У меня была гитара, которую я привез из Ленинграда, которую мне в свое время подарила влюбленная в меня девочка, по-моему, просто украв у собственного дедушки. Вот. Там была наклейка, и было написано, что она подарена в качестве награды бойцу Красной Армии, Буденновскому коннику и так далее. То есть у нее целая история была в этой гитаре. Ее делал такой знаменитый ленинградский мастер Ягодкин. И Высоцкий однажды, когда пришел, его привел мой друг Веня Смехов, увидел эту гитару, загорелся, и сказал, вот я репетирую в спектакле «Преступление и наказание», я репетирую Свидригайлова.
И да. Он там пел романс.
Да, вот мне бы эту гитару, вот если... Ну, я, который, естественно, его обожал, как и всегда, я сказал, набери. И он ее забрал и ушел. И в течение нескольких лет он на ней играл. Когда Володя умер, прошло несколько месяцев, и я решил, что хотя бы в память о нем я эту гитару хочу получить обратно. Она была в жутком состоянии. Уж я не знаю почему, что с ней творилось. Она была совершенно разбитая, просто обломки. Дальше я попытался ее восстановить. Я обращался к целому ряду мастеров. И в Ленинграде, и в Москве. Никто за это не брался. Мне говорили, это невозможно. Дальше, когда я после успеха «Бендюжника» и «Короля» на Лос-Анджелесском фестивале подписал свой первый контракт американский, я понял, что я уезжаю надолго. И я решил, вот почему, не знаю, я решил, что я эту гитару не оставлю, я ее заберу с собой. И вот как-то, сидячи в гостях своего продюсера в Лос-Анджелесе, сошла речь, я ему рассказал, что вот у меня есть гитара, а он мне сказал, он говорит, ты знаешь что, вот в горах каньона Топанго живет один индеец, он делает гитары, попробуй съезди к нему. И я ему все рассказал, он говорит, покажи, я ему все это выложил. Он говорит, оставляй, приезжай через месяц. И я оставил, и через месяц приехал, он ее полностью восстановил. И не просто восстановил, она зазвучала, она замечательно зазвучала. Кто бы потом не попадал ко мне в дом из музыкантов, вот когда они брали в руки эту гитару, они говорят, какой дивный звук. И я этому индейцу рассказал, что это вот моя гитара, которую я давал великому российскому поэту, актеру Высоцкому, который на ней несколько лет играл. Он говорит, у нее есть имя у этой гитары? Я сказал, конечно, Высоцкий.
Высоцкий.
Эх, Ракочка ты, дай еще раз, дай еще много-много, много, много раз, да и еще раз. Плахал на барабе, где на кони, кони пляшут так, не хотя и плавно, вдоль дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Эй, храп, хоп, что ты? Да еще раз. Да еще много-много, много-много раз. Да еще раз. Все не так, ребята.
Как вы думаете, почему люди поют?
Ну, я объясню вот на примере мюзикла. Вот люди разговаривают, да, нормально, но в какой-то момент эмоциональный накал, который происходит в разговоре, перехлёстывает. Им уже недостаточно просто говорить, и они начинают петь. А когда он растет еще больше, начинает и танцевать. Я так это понимаю, что в какой-то момент тебе недостаточно просто слов, тебе нужно петь. Не хватает слов.
А были такие моменты в жизни?
У меня?
Да.
Ну да, у меня бывает масса ситуаций, когда вот я сам с собой сижу и что-то себе пою, и придумываю. Ну, часть моей жизни.
А что бы вы хотели, чтобы прозвучало в конце нашей передачи?
Ну, мы говорили вот о танго, да? Mm-hmm. Вот я думаю, что как раз замечательно было бы, если бы прозвучал Джигарханян. Вот «Рыжий город», «Ах, этот город, рыжий город».
Ах, этот город, рыжий город, где солнце вспыхнуло, как порох, и красит рыжим листьем ворох, и кроет золотом дома. Где рыжей девочки улыбка, скрипка, вдруг рассмеется и заплачет, значит, на этих улочках портовых снова нам от любви сходить с ума. Там, в том рыжем городе моем, нам так было весело вдвоем. Он, как рыжий клоун, был смешон. Сон. Все это был чудесный сон. Ах, это море, что за море? На этом ласковом просторе не знали мы ни слез, ни горя. Пьянил нас ветер, как вино. Соленых губ твоих улыбка, скрипка, весь мир заполнила собою. Двое нас было в городе у моря, моря, что позабыть нам не дано. Там, в том рыжем городе моем, нам так было весело вдвоем. Он, как рыжий клоун, был смешон. Сон. Все это был чудесный сон. Чудесный сон.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал заслуженный деятель искусств, продюсер, режиссер Владимир Олейников. Мы желаем ему еще много новых музыкальных историй, которые воплотятся в прекрасных музыкальных фильмах. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. И мы ждем ваших писем с музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!